Кабан терзал безжизненное тело, и ведьма рыжая над трупом пролетела. Привет, это мы расстались. У нас выпуск про безжизненность, и про ведьм там тоже будет. Не переключайтесь. За микрофонами Никита Савельев
и Анастасия Ершова.
Сегодня обсуждаем замороженную жизнь. Как она формируется, что влияет на наш уровень витальности и что такое вообще витальность. Какие признаки есть у сниженной витальности, является ли это депрессией и что вообще с этим делать.
Как ты вообще определяешь, что у человека замороженная жизнь? Или замечал ли ты вообще за собой, что ты так психологически себя умерщвляешь?
По поводу того, что умерщвляю себя психологически, нет. За собой не замечала. За собой замечала очень много отложенной жизни. Что вот, типа, я что-то сделаю, и тогда заживу. Так, чтобы я совсем прям умирала. Это, наверное, было пара моментов, но скорее как бы реактивных. Потому что в целом, вообще-то, я скорее себя считаю человеком очень витальным. Ну и мне на обучении на терапевта тоже говорили, что у меня очень там высокая витальность. Надо сразу, наверное, сказать, что такое витальность, да?
Да, это ж понятно. Сколько Виталиев в тебе? Ну, насколько ты Виталий?
Во мне много Виталиев. Я прям Виталий-Виталий. Но нет, давай скажем, это проявление такой жизненной энергии, такого желания жить. И на обучении мне как раз говорили, что во мне много вот этого проявления желания жить. У меня другие функции страдали.
Как ты думаешь, например, просто заморозить свои чувства, диссоциировать что-то, ну, отщепить так от себя какой-то кусок, это про витальность, это про какое-то, про такое умерщвление себя?
Ну, мне кажется, да. Давай разберемся, да? Вот есть витальность и есть замороженность, так называемая, да, вот которую вот мы называем это замороженностью.
Угу.
Вот есть, получается, как бы такая любовь к жизни. Ну, что значит любовь? Это такая устремленность к жизни.
Когда я думал про тему выпуска, я думаю в первую очередь про людей, у которых жизнь на паузе стоит. Рабочая деятельность, она примерно такая одна и та же. Отношения какие-то примерно в одном каком-то месте стоит. И вот самое главное для меня в этом критерий того, что человеку это не нравится. Он постоянно говорит, что это надо поменять, но там ничего не меняется. Вот это происходит в очень таком долгом протяжении. Вот в этом месте я начинаю думать про такую замороженность. Отказ себе. Непонятно в чем. Даже не в том, чтобы типа реализовать свое какое-то вот...
Мы же говорим на противопоставление как бы вот витальности и замороженности, да? Мы же вот об этом говорим.
Угу.
И смотри, что такое витальность? Я загуглила задроцки, и сейчас все расскажу, потому что, блядь, начиталась. Витальность — это способность жить, расти и развиваться.
Угу.
Это такое основное эмоциональное, психическое побуждение что-либо делать. А если рассматривать философию, то это один из компонентов воли к жизни.
Да.
Соответственно, если на одной стороне способность жить, расти и развиваться, то тогда в замороженности...
Стагнация.
Ну да, либо сложности вот в жизни сейчас, то есть много остановленных действий. Знаете, еще иногда мы говорим про такие периоды ощущения, что я не живу, а существую. То есть это точно отсутствие наполненности жизни, многогранности жизни, это отсутствие какого-то движения вперед, роста, интереса. И мне не хочется, чтобы это звучало как депрессия, потому что не всегда у людей, которые вот замораживаются в своей реальности, в своей жизни, есть депрессия. Может быть, может развиваться, может сопутствовать, но мы сейчас не про депрессивных людей все-таки говорим.
Да, я думаю, в каком-то смысле витальность — это сумма из интроектов про то, насколько я ценен в этом мире, насколько я важен и нужен в этом мире, и привычек и навыков того, как я замечаю себя и могу реализовывать вот эти свои импульсы во внешнем мире.
То есть немножко как бы социальные навыки тут затронуты, самоисследование, навыки как бы самочувствования.
Да, если упростить, то это по сути умение чувствовать и замечать свои чувства. Умение эти чувства реализовывать, замечать потребности и удовлетворять их.
Угу.
А вот когда я говорю под интроектами, это, по сути, такое, ну, ощущение права на жизнь. Вот что я живу в этом мире, я часть этого мира, я имею право жить, и имею право удовлетворять свои потребности, делать, что хочу.
Да, быть, выбирать, что-то делать,
да.
Брать свое. Да, вот это мне очень понравилось.
Потому что, когда одно из этих нарушено, ну, вот реально может не быть депрессии, но, например, может быть очень мало чувствительности к себе. Ну, просто вот не привык задаваться вопросом, что я чувствую, что я хочу, что мне сейчас надо, что мне не надо, что меня бесит, что меня не бесит.
Как в том меме. У вас есть семья? Да.
А зачем?
А зачем? Да. И вот это вот все, блядь, вселенская пустота.
Да-да-да, хорошо бы этот вопрос задать себе чуть пораньше. Хорошо бы, чтобы тебя с детства поддерживали. Но не всегда это бывает так. А вторая часть, она очень сильно связана с детством и с отношением родителей к тебе, к ребенку. Потому что, например, если родители такие прекрасные лапочки и родили ребенка и такие, слава богу, что ты с нами, ну, как хорошо, что ты есть, неважно вообще, какой ты, я рад тебе любому. Неважно, какой ты, я принимаю тебя таким, какой ты есть. Вот.
Спонсор сегодняшнего выпуска – платформа для онлайн-тренировок Fit & Zen.
Мы продолжаем вам рассказывать о платформе Fit & Zen. Кратко повторим. Это онлайн-программа для зала и дома, для спины, после родов, на растяжку, общий комплекс и так далее. Плюс комьюнити вокруг физкультуры, чат с единомышленниками и поддержка от кураторов. Все с научным подходом от квалифицированных тренеров.
Но это еще не все. Мы все знаем, что формировать привычку сложно. Мы покупаем абонементы в зал, а потом месяцами там не появляемся. Новая форма часто пылится в шкафу, а электронные часы трекают только, как мы крутимся на офисном кресле. Умные исследователи когда-то даже придумали геймификацию процессов, чтобы немного надурить наш мозг. И если воспользоваться с умом, это нам поможет выстроить здоровые отношения с телом.
В Fit & Zen 3-4 раза в год проводят челленджи, которые помогут заниматься физической активностью регулярно. Это важно. Эти челленджи не про соревнования с другими, потому что скорее демотивируют, чем помогают любить себя. На платформе, наоборот, соревнуемся мы только с собой. Вместо быстрее, выше, сильнее, эти челленджи созданы с идеей «А что я могу сделать сегодня?». Вот так и получается, что быстро – это медленно, но постепенно.
Прямо сейчас проходит такой упругий челлендж. Вписаться может любой желающий. Единственное условие – наличие подписки Fit & Zen. И вы успеваете на него попасть. Челлендж продлится с 4 сентября по 2 октября включительно.
Лучшая идея. Мне всегда не хватало именно такого, чтобы заниматься регулярно. Признаю свое бессилие без поддерживающих контуров в виде таких челленджей мне очень сложно. Знаешь, я очень рад, что у Fit & Zen есть программы для парней. Когда я занимался в зале, у меня был всего лишь маленький скриншот с программой «Стань сильным, как Крис Хемсворт». Без инструкции и правильной техники выполнения. Заниматься с тренером мне было дорого, поэтому приходилось пробовать самостоятельно. В итоге я защемил нерв и больше жима штанги от груди не делал.
Кто знает, может быть, без попытки стать самым красивым и принуждения с подробными рекомендациями, поддержкой от кураторов, ты бы этого избежал. Учитесь на чужих ошибках, пожалуйста, и попробуйте заниматься с Fit & Zen.
А по нашему промокоду «Расстались» латиницей большими буквами вы получите скидку почти 50% на первый месяц занятий. Попробуйте всего за 490 рублей.
Ищите ссылку в описании к этому выпуску. Присоединяйтесь к Fit & Zen и тренируйтесь дома и в зале с легкостью и любовью к себе. Хочешь прикол? Я же поздний ребенок. Ну, поздний для советского времени. Сейчас-то, конечно, это смешно даже звучит, что я поздний ребенок. Просто мама меня родила в 25, а папе уже на тот момент было 30. В 30 это уже папа говорил, что он последний, предпоследний оставался без ребенка из всех друзей. И он очень хотел ребенка. И получается, что меня родители очень хотели. И папа там ходил, гладил живот и говорил, даже не хочу знать, мальчик, девочка, лягушонок. Главное, вот что своя. Так мне хочется, скорее бы вот уже, в общем, рождайся. В этом смысле, правда, когда я родилась, первые годы жизни у меня было очень много принятия от обоих родителей. А потом начался переходный возраст, собственно, все мои проблемы с отношениями с мужчинами, они уже родом из подросткового возраста. Потому что, естественно, это же там первое рождение личности, бунт. И батя меня там как бы пиздил, что там я не имею права, значит, на существование такой, какая я есть. Но уже все, блядь, уже поздно, уже как бы до 3 лет хорошо принимали.
Витальность сформировала.
Да, витальность сформировалась. Поэтому, видите, тут важны тоже периоды.
Но начало, да. Чем новее ребенок, вот так скажи.
Новенькому ребенку, конечно, для формирования вот этой вот витальности и ощущения не то что права даже своего существования, а...
Ощущение, что меня ждали.
Да, что хорошо, что я есть.
Я тут нужен.
Я в этом мире не просто так. Я есть, это заебись.
Да, это вот такое переживание. А другой вариант бывает, когда родитель говорит ребенку, что он нужен, но с условием.
Это вот то, что батя делал у меня в подростковом периоде. Типа, если ты будешь ласковой и послушной, то ты хорошая дочь. А если ты хочешь делать что-то по-своему, то вот маленькая была такая хорошая, а сейчас говно какое-то, а не человек.
Да, да, ты нужна в этом мире, если будешь всегда оставаться маленькой папиной радостью. Или, например, ты нужен в этом мире, если будешь радовать маму. Или ты нужен в этом мире, если станешь пожарником.
Ну, или только очень послушным, например, человеком. Там, послушной девочкой, послушным мальчиком. Опрятным, аккуратным, чистым, вежливым. Условия могут быть какие угодно. Хозяйственным. Типа, помогаешь по хозяйству? Вот, молодец.
В каком-то смысле. Это когда родитель заводит ребенка как функциональное свое какое-то продолжение. Вот заводит с функцией какой-то. Ребенок с функцией. Ребенок, чтобы маме было не скучно, например, если там муж ушел, и мама осталась одна. Или ребенок месть отцу. Такое тоже бывает. Или ребенок, который, ну, инвестиция в будущее. Вот некоторые так на полном серьезе про это говорят.
Чтобы кто-то все-таки получил золотую медаль, раз уж я сама этого не сделала. Как некоторое продолжение нереализованных своих мечт, фантазий о себе.
Да.
Как будто бы это я помолодела на 30 лет, и вот теперь у меня есть второй шанс. Вот типа как будто бы, когда ребенок отыгрывает вот этот второй шанс на жизнь.
А знаешь, это как когда родители заводят ребенка не от избытка любви. В результате нашей любви получился ребенок, и мы его ждали. Пожалуйста, мы так много чего ему должны, мы много сейчас чего ему там покажем, дадим. И вообще спрашивать с него каких-то адекватных вещей там про послушание, там, чтобы слушали тебя. Такого не будем. А другой вариант — это когда у меня есть какие-то потребности, которые я не замечаю, либо не знаю, как закрывать.
Ну, либо еще, вот как бы, это тоже я подумала про нагрузку, то, что ты сказал, что от избытка любви появились дети. А я думаю, а бывает, что ребенок должен склеивать семью? Типа маму и папу детей рожают, чтобы, типа, склеить семью, чтобы вот остаться вместе. И это же тоже пиздец какая нагрузка.
Да, такой ребенок кот Леопольд.
А еще эти семьи не всегда остаются.
И тогда ребенок остается с чувством вины. В общем, короче, когда родители заводят ребенка с какой-то функцией, то витальность в этом случае, она есть, но она есть с условием.
Угу.
Просто в том, чтобы быть, просто в том, чтобы чувствовать себя ценным и важным в этом мире, тут проблема. Но зато есть ощущение такое, что вот я в этом мире с какой-то целью. Очень хорошо на таких людей ложится инфобизнес про предназначение.
Но я думаю, что много всего идейного на таких людей хорошо ложится. Ну, потому что есть это базовое ощущение, что я нужен, и есть условия для чего-то, если. Я нужен, если защищаю родину.
Не-не, даже вот так вот. Вот если у ребенка, которого принимают и вот ждут, и ничего от него такого особо не требует, сложного, вот у него базовое такое «я есть в этом мире, я имею право быть, я здесь нужен». Когда ему пытаются с ним как-то поманипулировать из разряда типа, ну вот если ты не найдешь свое предназначение, то ты не нужен. То что ты вообще тут делаешь вот такое, например? Он такой скажет, типа, что-то с тобой не так, короче. Какой-то бред несет чувак и уйдет.
Ну типа, камон, а кайфовать кто будет? Это что, не предназначение?
А если ребенка родили вот как раз именно с какой-то функцией, то он знает уже два состояния. Он знает состояние, когда он нужен, когда ему такие, вот, ты мамина отрада, ты мой отличник, ты принес пятерки, или вот ты папе помог, там молоток принес, или ты родился, мы поняли, что любим друг друга так из-за тебя. Ну, вот такое. И есть вот это вот ощущение нужности в мире. И параллельно с этим есть ощущение ненужности в мире, когда тебе говорят, что будешь таким, мам тебя любить не будет.
Это очередной мемасик. Я сегодня, у меня мемная открылась. Родители, мы хотим, чтобы ты вырос и был счастлив. Ребенок вырастает и счастлив. Родители не так. Вот это прям олицетворение.
Да-да-да. Если ребенок знает оба полюса, то им очень легко манипулировать. Потому что он знает и морковку спереди, и морковку сзади, так и кнут, и пряник. Третий вариант, когда родители транслируют ребенку, ну, когда ребенок нежеланный, например. Когда родители прямо транслируют ребенку, что лучше бы его не было, что из-за тебя жизнь моя стала хуже.
Да, зачем я тебя родила?
Мы тебя не ждали, ты случайно, ты по залету, не планировали, ты нам не был нужен, ты только обуза.
Или когда пара распадается в процессе беременности. Аборт уже не сделать, и ребенок остается в нагрузку. И тогда там еще вот эти вот упреки, что да ты копия своего отца, а отец как бы говно и вообще там как бы не имеет права на существование. Ну, вот какие-то вот такие вот вещи тоже туда же, в копилку.
Да, ну, в общем, когда ребенок вообще не получает подтверждение права своего существования, когда ребенок не получает подтверждение того, что он нужен в этом мире, когда ребенок, ну, просто не ощущает себя долгожданным, любимым, это про это.
Ну да, то есть, по сути, это же прям с самого раннего возраста лишение любви.
Еще это очень актуально про детей, которые рано лишились родителей, про сирот.
Вообще для тех, кого еще воспитывали по каким-то безумным этим советским методикам, к ребенку нельзя подходить, если он в кроватке плачет, ну совсем к маленьким, до того, как ребенок договорил.
Да, 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 да.
Я не помню название этих методик.
Это СПОК, по-моему.
Может быть, это СПОК. Такие вот чудовищные штуки, когда ребенок вдруг сталкивается с ощущением, что он никому не нужен, что его все покинули. Это может быть, если мама, например, попадала в больницу, кстати. То есть ведь не обязательно ребенка не любят.
Да.
Мама могла просто попасть в больницу, тоже в раннем возрасте ребенка.
Ну или родителей просто нет, там, не знаю, что-то случилось. Смерть природы.
Ну да, да.
Катаклизмы, войны и так далее. Это тоже сильно влияет на формирование. Я тут не знаю, как правильно, вот у меня нет здесь данных, и я могу предположить, что бывает и так, вот витальность — это какое-то врожденное переживание такое, которое раскрывается, или витальность — это что-то, что ребенок усваивает?
Это точно то, что ребенок усваивает.
Mm-hmm.
Врожденные, правда, может быть все равно разные типы нервной системы, да, то есть там как бы сверхчувствительные люди, менее чувствительные, то есть это правда нервная система, там люди с СДВГ, например, это врожденные. А вот именно ощущение, что я имею право быть, это приобретенное.
Но это по сути интроект, убеждение.
Ну да.
Если это так, то это только хорошая новость, потому что интроекты менять возможно. Убеждения возможно менять. Даже самые закостеневшие.
Ну да, ну и убеждение, что я имею право быть, мы менять не будем. Мы будем менять только убеждение, если я имею право быть, если какой-то или что-то делаю, ну, либо что... Вот, знаете, там, да чё, если бы меня не было, ничего бы не изменилось. Вот, это вот про то, как может во взрослом возрасте. Какой я ценный член команды? Ну, типа, меня могут уволить в любой момент и даже не заметят.
Да, это тоже такое проявление отсутствия витальности.
Угу.
Давай тогда про другие признаки.
Но это ведь даже как бы не признаки. Мне кажется, это... Мы сейчас обсудили, как оно формируется... И как реализуется...
Ну вот про работу, то, что ты сейчас сказала, это признак.
Это скорее реализация. То есть сформировалось, и вот так вот реализуется в жизни. А вот про признаки прям такие точечные давай и правда поговорим.
Я думаю, из признаков самое первое — это такое незнание, чего я хочу. Потому что когда у меня нет права на существование, то куда уж там до права на какие-то потребности и желания. Первый признак, про который я думаю, это такое отсутствие желаний. Ну, по факту, это, наверное, не отсутствие желаний, а скорее такое незнание своих желаний и незнание своих потребностей, не обращение на них внимания. Потому что если у меня нет права на жизнь, то какое уж тут право на какие-то мои потребности и желания?
Чё тогда хотеть вообще? В смысле, если я не имею права жить, разве я имею тогда право хотеть? Да, тут, может быть, такой... Вот даже не отказ. Вот, кстати, знаешь что, я думаю, это прикольная разница. Когда мы заболеваем депрессией, мы, правда, теряем эту способность хотеть. То есть отказываемся от нее. А вот тут, вот, когда мы говорим про замороженность, ее, правда, как будто бы и нет. Я даже могу как будто бы чего-то хотеть. Вот, а меня спрашивают, а что ты хочешь? И меня этот вопрос так вводит в ступор. И я могу что-нибудь так вот промямлить, социально одобряемое, но верить, даже как бы внутри где-то глубинно, в это не буду.
Вначале ты говорила про то, что замороженность может отличаться от депрессии, и замороженность совсем не означает депрессию.
Угу.
Но при этом, если вы слушаете нас, если вы замечаете себя во всех этих признаках, и даже если у вас там дополнительно есть какие-то суицидальные мысли, это точно повод обратиться к психиатру. Но вообще, если у вас есть какие-то сомнения, лишний раз сходить к психиатру и узнать, есть ли у вас депрессия или нет, это полезно. Если у вас правда есть эти симптомы. Вот если вы слушаете этот выпуск и такие, ну, здесь все точно мимо, то, наверное, правда, не стоит себя просто из ипохондрии как-то таскать ко врачу. Но если вы слушаете и вам очень сильно откликается, или если вы находитесь очень давно в таком состоянии, то это прям показатель, сходить и провериться на всякий случай.
Да, потому что, как мы и говорили, что такая замороженность эмоциональная — это не всегда депрессия, но она может переходить в депрессию. Понимаете, да? То есть как бы я могу жить просто такой замороженной жизнью, немножко аскетичной, а потом заболеть депрессией. Так бывает. Но если у меня депрессия, это не значит, что до этого у меня была замороженная жизнь. Вот так.
Да, у меня тут нет клинических навыков, поэтому на меня точно не стоит опираться в диагностировании самих себя.
Ну и вообще лучше ни на кого не опираться в диагностировании самих себя. Опираться нужно на тест Бека и психиатра. Только так.
Вот это вот отсутствие чувствительности к своим желаниям и потребностям, ну, еще просто отсутствие чувствительности вообще.
Свои чувства.
Да. Не замечаю свои чувства. Не могу их назвать, не могу их отделить, не могу их определить. Вот когда самый показательный, вот если бы существовал мем про людей с замороженной жизнью, то он был бы, наверное, про вопрос, как у тебя дела, и ответ нормально. Вот когда всегда все нормально, то есть вот ты не знаешь, что происходит, у тебя нет оттенков, полутонов и прочего, просто нормально. Либо еще, знаешь, ну, может быть, типа, всегда плохо. Вот если человек всегда находится в одном и том же состоянии, и оно не меняется у него...
Таком ровненьком, знаете, аж пугающе ровненьком.
То это признак того, что либо, правда, он очень сильно заморожен и старается не двигаться, либо это признак того, что просто у него нет чувствительности, у него нет оттенков, нет вот полутонов этих чувств, и он не понимает, что с ним происходит, что он сейчас чувствует.
Да, еще один признак — это, знаете, такая сверхтерпимость и повышенная толерантность. Вот я бы так сказала. Толерантность к насилию, к эмоциональному, например, иногда даже к физическому. То есть уровень терпимости, он уже прям зашкаливающий. Когда я и это стерплю, если тебе в детстве говорили, что ты вообще нежеланный ребенок, мы тебя не хотели, не планировали, и ты уже это вытерпел, что ты не нужен, то все остальное вытерпеть гораздо проще.
Я почему-то начинаю думать про всякие фантастические книги. Вот я опять вспомнил Люци Синя, и на современную повестку тоже это очень хорошо перекладывается, что такое тоталитарное общество, оно характеризуется, правда, очень низкой витальностью у людей, потому что высокая витальность у социума, высокая витальность у людей — это такое отсутствие терпимости к тому, что им не нравится. Это попытки делать то, что им нравится. Это попытки создавать, что-то пробовать.
Менять.
Даже не всегда менять. Я почему-то вспомнил пример про того же Люци Синя, когда они поняли, что полностью контролируемое тоталитарное общество очень сильно снизило количество научных открытий, поэтому они полностью все перестроили, просто разрешили людям быть счастливыми, и количество научных открытий со временем очень сильно увеличилось. А и здесь также слушал про примеры, когда в Европе, если соседям что-то не нравится, они тут же сообщают тебе об этом и говорят, у тебя громкая музыка, у тебя пахнет из квартиры, поменяй. Это тоже такая, с одной стороны, из моего конкретного менталитета, что-то такое, что ты докопался, а с другой стороны, вообще-то это, ну, да, похоже, что-то не нравится, и он просит это поменять. Конечно, тут бывают очень большие перегибы, вот там про ту же самую там Европу, про этот же пример, про соседей. Можно подумать, что это просто как терроризм правилами, из каких-то совсем других чувств, не из витальности это растет. Но вот идея того, то, что вообще-то витальным человеком сложнее манипулировать, потому что он такой понимает. При этом он такой более как индивид, более функциональный.
Сложнее нагружать, сложнее принуждать человека с высокой витальностью.
Да, а с низкой витальностью очень сильно теряется тяга к эксперименту, что-то пробовать, что-то делать. Инициатива такая. Мне кажется, огромная терпимость и еще отсутствие инициативы. Но при этом гораздо более послушный, покорный, такой терпимый член общества.
Да, следующий пункт — это, знаете, такая сложность в социальных контактах. Это скованность, это может быть, правда, робость. Это могут быть сложности в выстраивании отношений с людьми, даже вот как бы я не про парные, а с людьми. Заводить какие-то социальные контакты, общаться, дружить, рассказывать про себя, интересоваться другими.
А что рассказывать про себя? У меня все нормально. Да все по-старому. Да ничего нового. Да все так же.
Бля, я вспоминаю таких людей в своей жизни.
Сидишь на скамеечке, солнышко светит вот так вот. Ты смотришь, как птичка грызет зернышки там на лужайке. Вокруг цветочки растут. Еноты пробежали. Ребенок там пробежал с мячиком, хихикает. Подсел к тебе такой человек. Ты спрашиваешь, как дела?
Нет, он не подсел, потому что ему не нужно общество. Ты подсел на лавочку вот к этому человеку.
Ну да, ладно, ты идешь вот по парку, вот это вот все наблюдаешь, смотришь, место на лавочке есть. Вот садишься, там такой вот там знакомый, например, такой. И ты его спрашиваешь, как дела? Он такой, нормально, и бах, цветочки завяли.
Причем это знакомый, который вообще не смотрит по сторонам, не смотрит на тебя, а смотрит в телефон в этот момент. Ты у него спрашиваешь, как дела? Такой, да нормально. И все, и вот это вот неловкое напряжение. Да, это прикольно. Рядом с такими замороженными людьми начинаешь и себя ощущать каким-то ненужным, лишним.
Неуместным.
Неуместным, да.
Неуместным, странным каким-то.
Слишком активным, доебывающимся.
Да, ну и такое смерть поглощает тебя.
Сложность в социальной реализации. Правда, сложность в отношениях с людьми.
Да, вот поэтому я не очень понимаю этот вот прикол современности называть себя дед-инсайдами. Это вообще-то очень грустно и очень страшно. Это не смешно.
А это тренд, да?
Ну, это не то, что тренд, но это часто так говорят.
Мне просто 31,5. Я психотерапевт.
Конечно, мы говорим, по сути, про либидо и мартидо.
Ну да.
Вообще-то тут нет такого, что вот одно хорошо, другое плохо.
Вообще-то мартидо — это необходимая часть нашей жизни. Без мартидо не было бы либидо.
А вот тогда вопрос. Отсутствие витальности — это уже мартидо? Мне кажется, нет.
Мне тоже кажется.
Вот когда слушаешь группу Хим, ты думаешь, ну, мартидо просто зашкаливает. Вот вы получили плюс 10 мартидо.
Угу.
Но в этом так много энергии.
Да, и витальности.
Да.
И чувств, и ощущений, и мурашек.
Да. Короче, не будем суваться в мартидо и либидо, слишком сложная тема. В общем, просто мы вам тут накидали умных слов, чтобы вы понимали, что мы вообще-то не пальцем деланы.
Слушай, давай вот к этой социальной неловкости следующим пунктом прям назовем. Это парадокс, что при этом огромная нуждаемость в людях, очень много, естественно, невысказанных, непроговоренных ожиданий от других, что я буду замеченным, что меня оценят.
Если идти теории гештальта, то это вот эта вот незакрытая потребность самого раннего возраста, какого-то безусловного принятия.
Ну, конечно.
Вот эта вот тяга к людям, это тяга к разыгрыванию этого паттерна опять и опять.
В том и дело, что для людей это транслируется как то, что я вас не нуждаюсь, а внутри огромная нужда. Правда, что разыгрывается паттерн, потому что внутри огромная нужда, снаружи вот эта вот невозможность выстраивать отношения.
Неодупляемость.
Непробиваемость некоторая, эмоциональная, чувствительная. И тогда человек вот этим вот своим внешним отпугивает, и люди уходят.
Да, и подтверждает вот это свое убеждение.
Да, что я не нужен. При этом острая необходимость в том, чтобы быть замеченным, чтобы быть увиденным, принятым, чтобы люди догадались, чего я хочу, и дали мне этого. Она сверхвысока, она зашкаливающая.
Короткий спойлер. В каком месте можно быть вот таким вот ненуждающимся, но тебя будут продолжать замечать и быть с тобой?
В могиле?
Нет, у психотерапевта.
А, в могиле, блядь.
Сразу начала думать про личинок и червей, да?
Настя, сила, выход, могила. Там ты можешь, блядь, нуждаться, быть замеченным, быть незаметным. Каким хочешь можешь быть, такой, какой есть. Ну да, кстати, правда, психотерапия.
Тоже такой спойлер. Мы вам не говорили про еще одну функцию терапевта. По сути, функция терапевта, вот хорошего терапевта. Потому что плохой терапевт будет вас поддерживать всю вашу терапию, сидеть с вами. Хи-хи-ха-ха или там хнык-хнык, и какой вы молодец, что замечаете свои чувства. Ну вот терапия далеко на этом не уедет. В этом, конечно, есть полезная часть, но далеко не уедет. Функция терапевта, помимо отражения клиента, что с ним происходит, это на терапии заметить, как разворачивается привычный, неработающий паттерн. Вот в данном случае, например, попытка через замороженность получить признание и вот эту какую-то безусловную любовь, заметить это и фрустрировать этот способ в процессе терапии. При этом сделать это так, чтобы не ранить клиента, но и сильно не удовлетворить. То есть, чтобы он остался в таком очень фрустрированном состоянии.
Угу.
Что это? Я попробовал то, что я делаю давно, что у меня всегда происходит. И тут бах, меня и нахер не послали, и не полюбили. Ну, вот в конкретном этом случае там, например.
И нахер не послали, и не сказали, что я не нужен, я по-прежнему нужен.
И любви не дали.
Да, при этом потребность не удовлетворили, не догадались.
Если вы в терапии, и если ваш терапевт знает вот про эту свою такую функцию и делает это, то вы рано или поздно придете к кризису с терапевтом. Вы такие будете смотреть на него, и, сука, он мне не дает, что мне надо.
Ладно, бог с ним. Сначала вы столкнетесь с огромной злостью и ощущением, что у вас терапевт мудак.
Или тревогой. Ну, кто-то эту злость внутри себя оборачивает.
Или тревогой. Но вообще-то очень часто в этот момент вообще-то люди уходят из терапии.
Вот я и говорю, да, вот если у вас в этом кризисе получится разместить все свои чувства, во-первых, даже просто поднять и заметить, и терапевт вам поможет это сделать. То есть он скажет, я вижу, ты, похоже, недоволен моими действиями. Что с тобой сейчас происходит? И вот если вы будете оставлять это в терапии, будете размещать это в терапии, то это очень большой скачок в эффективности. Вот это и есть терапия. Ровно за этим никто не приходит в терапию.
Типа, да, чувак, поставь под сомнение те способы жизни, которые я выбрал и реализую последние 25 лет своей жизни. Собственно, первые и последние. Вот все 25 лет своей жизни я реализую вот эту херобору. Сделай так, чтобы я понял, что это говно не работает. Вот никто так не приходит и не говорит. Все говорят, нам бы что-нибудь там поправить.
Нет, есть те, кто приходит и говорят, ломай меня полностью.
Но там тогда как раз нельзя ломать, понимаешь, в чем хуйня?
Да-да-да, а там вот терапевт фрустрирует привычный способ, вот этот вот привычный паттерн, когда человека ломают, он говорит, я не хочу тебя ломать.
Да, я не буду тебя ломать. Ты приятный вообще такой, хорошка. И тогда это фрустрация.
Да, и тогда это фрустрация. Не уходите с терапии слишком рано, пока не проговорили все.
Да, если у вас претензии к терапевту, не уходите с терапии, пожалуйста. Господи, терапевты, вы же, надеюсь, слушаете наш подкаст? Поставьте нам сердечек в чате. Мы, видите, как заботимся о том, чтобы люди оставались с нами и проживали кризисы. Мы в подкасте на несколько тысяч человек говорим, не уходите, пожалуйста, из терапии, если вас бесит ваш терапевт. А придите и скажите ему об этом, да.
Пока не проговорили, но уходить можно. Просто, ну, если хочется уйти...
Да, ну, естественно, что пока не проговорили. Просто не так, что он меня бесит, пошел он нахуй. Еще смс-кой.
Да-да-да, я не приду, да.
Знаешь что, иди нахуй. Я не приду. Никогда. Все, пока.
Да, это печально. Этому нельзя помочь.
Ну, я думаю, что следующим пунктом можно продолжать вот эту вот социальную ветку. Чаще всего эти люди добрые до самопожертвования, самоотречения. Просто вот настолько добрые.
Угу.
Они, блядь, помогут, спасут, приедут. Даже ночью приеду, если что-то надо. Будут после операции приезжать к вам в больницу с бульоном, кормить вас с ложки и носить до туалета. Вот ну какие-то такие прям вещи. Настолько.
Дальше так философски размышляю про политический устрой. И вот думаю... Мне кажется, вообще в управлении большой структурой, где много людей, городом, государством, может быть, вообще даже невозможно не воспринимать людей функционально. как цифры просто. Как цифры, как графики.
Никита, ты что, у тебя секундочка экзистенциальных потрясений? Я цифра, я кусочек статистики.
Это у меня не так ощущается. Это я смотрю сейчас «Основание» на Apple TV. Там как раз, на мой взгляд, героев предъявляют, что он относится к людям как к цифрам. Я вот думаю, мне кажется, это просто, ну, такая особенность, когда ты управляешь большой структурой.
Некоторая психопатическая особенность, без которой невозможно управлять большой системой.
Без этой психопатической особенности туда никто не пойдет, потому что если ты видишь людей как людей, то это же охренеть как сложно, когда ты в каком-то смысле, да, ты управляешь большим количеством людей, и если видеть во всех них людей, то тогда ты просто потеряешь возможность эти функции выполнять, наказывать, одобрять.
С ума сойдешь, у тебя сердце разорвется просто на части.
Да-да-да, это большое количество переживаний, которые тебе надо через себя пропускать. Без психопатии управлять большим количеством людей, мне кажется, нереально.
Невозможно.
Невозможно, да.
Это вам секундочка экзистенциальной тоски.
Существует в этом мире и какая-то психопатия с управлением, и человеколюбивость, которая дает очень много ограничений.
Конечно, а мы задаемся вопросом, как можно разменять столько человеческих жизней. Это цифры. А если это человеческие жизни, то не стать нам президентами.
Да, да, да. Тут даже не про президентство, это даже банально руководителем стать.
И, да, руководство больших компаний.
Да, да, да. Ты можешь еще как-то поддерживать человеколюбие в себе, пока у тебя команда там до 20, может, человек, до 30. Когда у тебя команда уже от 100 человек, мне кажется, вот тогда ты уже перестаешь людей в них видеть.
Тут я скорее не соглашусь, потому что мне все-таки кажется, это индивидуально. И я знаю людей, которые были руководителями 100, 150, там, 250 человек. И не могу сказать, что человеколюбие у этих людей страдает. Но в целом, да.
Чем больше, тем сложнее.
Да, чем больше, тем сложнее, это правда.
Вот так вот наш подкаст уходит к размышлениям об анархическом строе общинном.
Я на Бали. Могу обсуждать все, что хочу.
Ничего из этого не является побуждением к действию. Точно это не побуждение что-то разрушить, существующие какие-то системы, потому что, ну, блядь, это еще сложнее, потому что, ну, если что-то разрушить, тебе надо еще что-то строить, предлагать взамен.
Просто, короче, врубаем песню Киша. Среди ублюдков шел артист в кожаном плаще. Мертвый анархист.
Вот опять же, там же нет такого, что типа государством правил анархист. Это скорее вот ограничение жизни, наверное, вот определение того, что, ну, похоже, вот так вот, а по-другому не работает, а другой какой-то сферы. Ну, то есть это такое скорее, знаешь, сожаление об отсутствии идеальной схемы. Вообще-то добро без зла невозможно. Вот. И это такое сейчас была экзистенциальная такая часть.
И богатство без бедности, и любовь без ненависти, конечно. И счастье без горя.
Да-да-да-да-да. И вот это была такая экзистенциальная часть о том, что приобретая одно, мы теряем другое. И тут противопоставляется такой какой-то власть. И даже не то, что человеколюбие. Можно вполне иметь власть и любить людей просто в другом месте.
Ближнего круга.
Ну да, да, быть руководителем, например, да, своих подчиненных воспринимать как единицы, хорошо к ним относиться, там, заботиться о них, но не видеть там людей.
И хорошим папочкой.
Да, 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 человеколюбие распространять в другом месте. Противопоставляется, короче, этому.
Я понятия не имею, как мы сюда докатились, это была экзистенциальная пауза, а мы продолжим про признаки замороженности и сниженной витальности.
Отсутствие заботы о себе.
Да.
Такие люди часто плохо пахнут.
Да, таким людям очень сложно о себе позаботиться. Причем позаботиться даже в мелочах. Купить удобную подушку, дополнительное там постельное белье и как-то менять его почаще.
Почистить зубы.
Они могут функционально справляться, чистить зубы. Какая-то новая одежда зачем? Ну, порвалась? Я тогда куплю что-то такое же или похожее. Как-то украшать свой дом, естественно, там они не станут.
Такая профлексирована, напоминаю, мы с вами тут интеллигентные, интеллектуальные люди.
Ой, блядь, это просто ты терапевтированный душнило с нарциссическими замашками. Давай, расскажи всем теперь.
То, что сейчас Настя делает, это проекция. А я вот рассказываю про профлексию. Профлексит, когда мы делаем другим то, что хотим себе такое.
Да, поэтому люди со сниженной витальностью могут заботиться еще о других, так всячески всем подстилать соломки, делать это даже иногда не показушно, а скорее так даже немножечко незаметно. Тут подсунули конфетку, тут подсунули обед, если заметили, что вы никак не успеваете поесть. Тут вдруг прикупили вам, потому что помнят, что вы этого хотели, но не могли найти.
Пошел ассоциативный ряд. Вот я думаю, например, про пожилых людей, которые такой типичный образ в нашем обществе. Бабули, которая живет на 3 рубля, а остальное откладывает и отдает кому-то. Внукам, например, детям, церкви. Все удивляются, мошенники развели пенсионерку на 100 миллиардов рублей. Откуда у нее деньги на BMW, если она живет в чахлом доме и ест из маргарина там все, плохую еду? И я задумался о том, что на витальность может еще повлиять профессиональный кризис ухода с работы, окончание рабочей деятельности.
Слушай, но будем откровенны, что с возрастом наша витальность снижается.
Да.
И это абсолютно нормальная история.
Ну, во-первых, сама по себе снижается.
Количество сил к концу дня заканчивается, также количество сил к концу жизни заканчивается. Другое дело, что правда какие-то реактивные штуки, да, то есть вот как реакция, могут ускорить этот процесс, процесс угасания. Утрата партнера, с которым ты прожил всю жизнь, утрата работы, на которой ты работал всю жизнь.
Коллектива, вот все такое.
Даже банально, кстати, переезд с места, на котором ты прожил всю жизнь.
Мы много говорили в разных выпусках про сепарацию от родителей, но практически никогда не говорили о том, что ну, для родителей это что же кризис? Когда ребенок уходит из семьи, когда ребенок уходит во взрослую жизнь, создавать там свою семью и прочее. Ну, это вообще тоже потеря, тоже кризис, который родителю нужно пережить. Соответственно, в старшем поколении, ну, у тебя этих кризисов в каком-то смысле больше становится, потому что там уходят друзья, кто-то умирает просто, ну, в силу возраста и здоровья. Уходят дети в свои семьи, своими проблемами заняты. Потом в какой-то момент появляются внуки, за внуками следишь. В каком-то моменте, мне кажется, еще это тоже такая одна из причин, почему хочется внуков, почему хочется сидеть с ним.
Почувствовать себя нужным.
И ничего в этом плохого нет. Все, что мы тут обсуждаем, это не что-то типа плохое. Мне кажется, плохим оно становится в моменте, когда мы это не осознаем, и мы в этом не свободны.
Да, и это негативно сказывается на мою жизнь.
Да, это же тоже такие потери. Кризисы-то они ведь тоже влияют, мне кажется, на витальность. Требуют витальности, чтобы пройти через кризис. Экзистенциальный выпуск.
Да, очарователен в своей меланхолии и экзистенциальности.
Ухожу из гештальта, иду в экзистенциальный подход.
А там не про то.
Да, я понимаю.
Важно сказать все-таки про еще один пункт. Это неспособность заявить о своем мнении и своих желаниях. Чаще всего, как бы от человека со сниженной витальностью, вы не услышите в ответ на все, что вы говорите и предлагаете, что это хуйня полная. Если для человека со сниженной витальностью все, что вы сказали, это хуйня полная, он скорее будет саботировать то, что вы ему предлагаете, чем вот как-то выскажет свое мнение, откажет или будет спорить.
Пассивная агрессия.
Ну да, конечно, пассивная. Типа спорить, а зачем? Ну, пассивная витальность, пассивная агрессия. Тут как бы все ложится хорошо.
Выпуск про пассивного Виталия. Сюда же вот ожидание, что другие сами все поймут. Либо такое проецирование на других, что они что-то поймут, и про меня, что они мне дадут, что мне надо. Не, я не буду ничего говорить, они сами поймут и дадут. Либо такое магическое мышление, что в жизни что-то произойдет и поменяется. Сказка. Плохо ее помню, но вот из того, что я помню, значит, Илья Муромец 33 года лежал на печи.
Так, у него была депрессия.
Витальность в нулях.
Да.
Потом в какой-то момент он встал с печки и пошел совершать подвиги.
Да.
И это звучит очень магически. Что-то произошло, и он встал.
Да. Это на самом деле неправда.
Да, хорошая была бы сказка, то, что вот Илья Муромец лежал в депрессии, ему заботливые близкие сказали, типа, блин, у тебя, похоже, депрессия, тебе бы к психиатру сходить. И он такой, это правда, пойду-ка я к психиатру. Пришел к психиатру, психиатр говорит, у тебя депрессия, вот тебе антидепрессанты, и ходить бы тебе на терапию. И Илья Муромец такой, блин, мне очень тяжело. Будет еще хуже, если я в этом навсегда останусь. И начинает пить антидепрессанты и ходить на терапию. Где терапевт ему говорит, похоже, тебе очень тяжело, могу быть с тобой в этом и помогать тебе как-то вот обращать на себя внимание. И Илья Муромец совершает вот этот вот огромный подвиг такой.
А следующий подвиг, когда он по дороге от терапевта домой на печь, вдруг остановился в поле, сорвал колосок, смотрит на него и думает.
Да, я отожмусь 20 раз.
Нет, а как хорош. И вздохнул полной грудью, и оглядел это поле, и вообще заметил красоту этого поля,
да,
пшеничного, созревшего. И потом пошел на печь. А потом в какой-то момент так разозлился на терапии, что идет, идет, уже почти бежит, а легче не становится. Пришел домой и отжался 20 раз.
Да, да. Пошла сказка, стал он жить и добра наживать. Не всем сказкам надо верить. Сказки тоже, сука, опасные.
А может быть, кстати, у Ильи Муромца, правда, никто ему не говорил в детстве, что он нужен, а скорее наоборот. Говорили, что ёбаный рот, родился-то, конечно, не вовремя и хлипеньким.
Еще один рот.
Да, работать много не можешь. Не самый ты нужный в нашей семье ребенок. А честно сказать, так лучше бы вообще помер в детстве, а ты и выжил.
Полезай на печку и не отсвечивай.
Да, он и полез, и не отсвечивал. А через 33 года, там мы уже знаем, что ему сказали, на терапию бы тебе, он и пошел.
Внезапно, да, ты знаешь, родители такие поняли, что они что-то нахуй вертили.
А там не родители, там, может быть, кто-то другой.
Мимо прохожий проходил и такой, что-то у вас, блядь, дай-ка вмешаюсь, нахуй, в вашу семейную систему.
А ты что такой здоровый лоб, красивый пацан и на печи лежишь?
Да.
Тебе бы девку хорошую. Он такой, а что, можно было? Типа, да кому я нужен? О, батенька, да, у тебя, похоже, сниженная витальность.
Вот тебе контактик психиатра.
Да, психиатра и психотерапевта.
Начал раз в неделю ходить в соседнюю деревню.
Да.
К терапевту.
А потом понял, что он имеет право на существование. И такой... А что я тогда хочу-то от этой жизни? И понял, что он вообще-то мечтал путешествовать и валить драконов. И такой, мам, пап, я вам был не нужен, и пошли вы нахуй. Это на меня больше не действует, потому что я нужен самому себе. И теперь меня ждут великие дела. И пошел.
Вот кто сейчас, слушая этот отрывок, испытал эмоциональный катарсис, поднятие энергии, несите это в свою терапию. Место хорошее. Ну, вот, собственно, мы и подошли к тому, что, ну, работать с терапевтом можно, потому что самостоятельно себя за волосы вытащить из болота отсутствие жизни очень-очень сложно, если не невозможно.
Я считаю, что даже невозможно. Нет опоры на себя, потому что нет ощущения собственной ценности. Нет опоры на родителей, потому что там как бы этой тоже ценности не транслировали. Тогда нам нужна внешняя опора, кто будет замечать мою ценность. А это как раз может быть терапевт.
Может быть, терапевт? Тут идея такая, что приобрести витальность и поверить в то, что я ценен и нужен просто такой, какой я есть, можно через пример, через другого человека, у которого это есть. Знаете, диффузия. Лежит одно на другом и смешивается. Вот так же хорошо бы вам найти такого человека. Будет очень здорово, если у терапевта тоже есть эта витальность. Вот такая вот переживание того, что он нужен, что он ценен в этой жизни, что терапевт, который может замечать свои чувства, чтобы на контрасте с ним увидеть, как еще может быть. И заразиться этим. Захотеть. Типа, блядь, я тоже вообще-то хочу испытывать разное. Или я тоже вообще-то хочу хотеть что-то. Я тоже хочу чувствовать себя в порядке в этом мире. Это длительный процесс. Вопрос даже не одного года. Это вопрос, я думаю, нескольких лет. Особенно, чем старше вы, тем больше. И очень долго вот такое смотрение на другого, перенятие, опоры на него, потому что очень важное место, я вот думаю, моя витальность тоже вообще-то росла в терапии. Я себя тоже не сказать, что чувствую, типа, пиздец прям витальным таким, что я «Эй, колосок, дай понюхаю тебя, ах, солнышко золотое, а мою кожу облизывает, эх, травка, сейчас прыгну в тебя, валяться в ней буду». Ну, это не я вообще. Сейчас, может быть, больше я?
Сейчас я на таких сниженных энергиях, потому что я приболела. Вообще, я думаю, это иногда я. На меня иногда нападает такое. Я такая, еду на байке, как разрыдаюсь просто от того, что пальмы красивые.
Ну вот, да.
И еду, рыдаю, и ругаю себя, что, блядь, Настя, нихуя не видно, сейчас уебешься, вытирай сопли.
Я тоже все больше начал замечать себя в таких сентиментальных состояниях. То дерево обниму, то порадуюсь. Ну вот, мне очень нравится, я смотрю телеграм московского зоопарка. Там у панд родилась маленькая пандочка, и я такой, бля, так клёво. Аж слезы появляются от того, как прекрасна жизнь. Это у меня увеличилось в терапии. Вот важным было для меня, опираться на терапевта. Вот в этом, вот это, знаешь, как вот этот вот мем в ТикТоке, типа, а может, можно? А если скажут, то не скажут. А может, можно? То есть такого разряда.
А если осудь, да похуй.
Да-да-да-да-да. Вот на терапевта так важно опираться, что ты приходишь к нему и такой, типа, у меня появилось желание, но мне страшно. Он говорит, и чё? Ты говоришь, можно? Можно. А если осудят? Да похуй.
Да, тогда еще нужно нам сказать про работу с витальностью, с условием. Это тоже, конечно, терапия, тут проще, потому что здесь скорее как раз будут желания. Есть возможность выстраивать отношения с людьми, но чаще они строятся на такой созависимости. То есть я что-то как бы делаю, я как-то себя меняю, я прикладываю какие-то особые усилия, чтобы в этих отношениях находиться. Причем это не только про парные отношения, это и про отношения вообще с людьми. И здесь, скорее всего, работа будет именно с этим условием. Почему так? Прям рассматривать условия и без условий. Какая часть личности выпадает, если вот условие не соблюдается?
Да, есть же вот эта вот штука из КПТ, вот про поведенческую активацию. Если это, правда, депрессивное какое-то состояние, то помогает. Но, опять же, стоит предварительно сходить к психиатру.
Угу.
Но при этом, мне кажется, даже без диагноза депрессии вот какие-то вещи из поведенческой активации, типа вывести себя на прогулку, позаниматься физкультурой, подышать свежим воздухом, это тоже в каком-то смысле вклад в такую свою витальность. Сначала ты делаешь такое просто потому, что в подкасте сказали, а потом такой, а кайф вообще-то. Но опять же, поведенческая активация должна быть не из разряда, типа пойди в салон BMW, посиди, блин, за рулем BMW, а из разряда, ну, максимально ближайшего какого-то поля развития. Типа сидел дома, ну, вышел у подъезда, посиди. Просто подъезд, не надо даже никуда далеко ходить, не надо там наряжаться, ехать на Патрике. Посиди у подъезда.
Особенно если вы из Нижневартовска.
Да-да. Не надо сразу же снаряжать себя в экспедицию на Эльбрус. Дойдете и до Эльбруса со временем. Сначала у подъезда посидел, потом в местный парк сходил, потом на речку за город съездил на шашлыки с друзьями. Ну, вот такое что-нибудь. Ну, вот мы все и рассказали.
Другой вопрос, что я не очень верю, что это возможно без внутренней работы. Мне кажется, что это все-таки отражение какого-то внутреннего состояния, что я могу.
Если есть силы на это, то, ну, витальность, с ней надежда-то еще есть. Все хорошо. Просто там уж как-то угнетена немножко.
Я обожаю эти мемы про гештальтиста и КПТшника, где котик плачет.
Типа напишешь дневничок, сын собаки.
Да, запишу это в свой дневничок.
Запишу, что поплакал, да, в свой дневничок.
Да.
Ну, вообще ничего плохого в ведении дневника чувств не вижу. КПТшников, мне кажется, в этом месте незаслуженно обижают.
Там не только же дневник чувств, там разные у них дневники.
Ну, да, дохуя дневников вести каждый день, это, конечно, заебет. И не всем подходит. Но КПТ такой же подход, как и гештальт, тоже у него есть какая-то своя доказательность.
Да вообще, честно сказать, похую какой подход.
Да.
Исследования говорят, что похую какой подход. Важен клиентотерапевтический альянс. Если альянс состоялся, то в этих отношениях происходят изменения вне зависимости от подхода терапевта. Кроме, конечно, ведической магии и магической терапии, астротерапии, вот это ебота, конечно.
В исследованиях есть не только про это, а еще про техники, что качество выполнения техник каких-то. И ведические там всякие подходы были бы, в принципе, ок, если бы специалисты, назовем их так, в этом подходе.
Громко.
Да, если бы люди, практикующие в этом подходе, были бы специалистами и точно понимали бы, что они делают, это было бы проверенными техниками, которые не наносят вреда. А так, пускай хоть жопно-анальным подходом назовутся, не знаю, сраки-пуки подход практикуют в нем, пока они работают в каких-то невредящих техниках, тогда вообще насрать. Вообще претензий к ним...
И под супервизией.
Да, и под супервизией. Претензий к ним никаких не будет.
И с личной терапией.
Да, да, но чаще всего вот это вот дхарма, карма, веды, шмеды, дыхание жопой и вот это прочее, это все в лучшем случае перевранное что-то из там существующих подходов, а в худшем случае придуманное самостоятельно, никак не супервизируемое. никак не обоснованно и без понимания. Ну, блядь, тут же еще важно, чтобы у терапевта самого была терапия и вообще-то длительная, чтобы говна не нанести клиенту своего. И если, блядь, этот ваш ведический еще и сам в терапии никогда не был, то, блядь, все, пиши пропало. С вероятностью 99% он насрет тебе в уши и еще и сам в говне испачкается.
Даже не знаю, как на такой яростной ноте заканчивать. В общем, шарики-фонарики, мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Мы вас любим и целуем. Подпишись, поставь лайк, расскажи друзьям. Делись этим выпуском. Хорошие комментарии пиши, пятерки ставь. Плохие комментарии не пиши, оставь себе. Запиши свой дневничок. Вот. Подписывайся на наш канал в Телеграме. Великолепные бывшие. И в запрещенных соцсетях тоже подпишись. Все. Обнял, приподнял, поставил на место. За микрофонами был Никита Савельев, практикующий гештальт-терапевт в процессе обучения, блогер, продюсер и предводитель всех красивых.
И Анастасия Ершова, психотерапевт, блогер, предводитель всех счастливых, руководитель клуба «Подруга-подруги».
Ой, спасибо, что сказал. Кстати, сегодня последний день, когда можно к нам вступить на все 3 месяца осени.
Замечательно. Подруги, идите к подругам.
Подробности в шапочке профиля. Все, мяу.